Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И вместе с иеромонахом Анисимом Бамблевским, председателем отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии, мы проводим этот светлый вечер в разговоре о молитве. Причем вот отец Анисим такую дивную историю нам рассказал про то, как люди, фактически даже не зная ни одного слова, да, там, из молитвослова, простите за такой оборот, обращают свой ум к Богу, да, и сердце, что, наверное, немаловажно, и получается какой-то фантастический результат. Но, знаете, опять же, приходит на ум еще одна история, очень известная, она притчево описана в совершенно разных вариантах, когда три отшельника сидят на острове, молятся: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». К ним приезжает миссионер, говорит: «Слушайте, ну что ж такое-то, давайте вас научу молиться нормально». И учит их молитве «Отче наш», они вроде бы выучились, он садится в лодку, уплывает от них, оборачивается, вдруг видит, знаете, за ним кто-то бежит и говорит: «Стой, стой!» Это один из этих трех отшельников. По воде бежит.
Мы забыли, что же ты нам все-таки говорил.
Да, совершенно верно. Там «Отче наш», а дальше-то как? Вот, да, понимаете? И возникает вопрос. Так как же все-таки быть, да? То есть вот каковы условия для того, чтобы молитва была услышана? Если там человек искренне молится от своего сердца, есть ли какой-то смысл открывать молитвослов?
Вы знаете, ответ простой на вопрос: какую молитву слышит Бог? 50-й псалом. Сердце сокрушенное и смиренное Бог никогда не уничижит. То есть он всегда будет, сердце сокрушенное и смиренное, видеть, слышать и внимать ему. Вопрос в другом. Вопрос не в том, что Бог услышит и как услышит, а вопрос в нас. Как нам наше сердце, которое, к сожалению, если мы будем все честны, достаточно горделивенькое, достаточно надменное. И если мы по-честному каждый вечер будем просто смотреть на свой прожитый день и говорить себе, что мы сделали не так по отношению к нашим близким, всем встречающимся людям, мы увидим, что нам далеко до идеала сокрушенного и смиренного сердца, сокрушенного, которое переживает за то, что он сделал неправильно и пытается исполнить, а смиренное, когда человек не старается изменить свою сторону, ту реальность, которая есть, навязать свою волю всем, которые его люди окружают, ставить себя выше других. И таким образом, безусловно, это притча о трех аскетах, подвижных, отшельниках, как угодно их назвать, они иллюстрируют, что они-то этого состояния достигли. И мы знаем, что святые отцы, которых опыт церкви старается передавать из поколения в поколение, они всегда говорили, что, конечно же, самая высшая молитва, как молятся ангелы, как молятся действительно те старцы, они молятся действительно уже состоянием ума и сердца, которое выше с любых слов. Но вот нам нужно к этому идти и приближаться. И если мы не выучим, извините меня, азы, если мы не научимся в простом, то нам будет очень сложно. Мы можем, сами себя обманывая, топтаться на месте, а это показатель будет того, что мы, допустим, да, мы помолились, и нам даже, может быть, хорошо, и тепло какое-то разлилось в груди, и слеза выкатилась из глаз.
Душевненько.
Но если мы вышли из комнаты, помолились, или из храма, или в любом месте,
если тут же на кого-то
наорали, да. И тут же, да, там, стоя вечером, допустим, в очереди в магазине за молоком с хлебом, и смотря, допустим, как продавщица медленно обслуживает кассир, начинает даже мысленно про себя всячески поносить ее, думаю, вот такая она, что ж она тут ничего не может сделать, кто ее посадил, да вообще ее нужно гнать, и там еще куча, может, других эпитетов.
Уже о смирении речи нет, конечно.
То какая это молитва?
Ну да.
Какая это молитва? То есть, что она сделала? Как молитва должна нас менять? Она должна нас поднимать.
Отец Анисим, а если, к примеру, человек молится, да, о чем-то, а Господь ему этого не посылает? Вот сказано, что, опять же, в евангельском эпизоде, который нам Володя сегодня зачитывал, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. вот молятся, молятся люди, годами молятся, некоторые десятилетиями молятся, но не дают Господь. Вот. Знаю, там сколько случаев, когда, например, о детках молятся, да, в семьях, а вот не получается.
Об исцелении.
Об исцелении, да, пожалуйста. И опять же не получается.
Господь,
да. Вот не дает, не дает. Да, в Евангелии читаем, что подошла кровоточивая женщина к нему, одежда коснулась и исцелилась. А тут люди годами молятся и никак. И что это? Как к этому относиться?
Действительно, такой вопрос для многих становится камнем преткновения, мысленным таким камнем. Потому что в одном месте мы читаем, что молитва, она с зерном горчишины должна горы представлять.
Да-да.
А с другой стороны, мы, соответственно, можем видеть на примере, условно говоря, близких людей или своей жизни, что мы можем очень долго, упорно что-то, как это принято говорить, вымаливать. И, соответственно, не получать желаемого. Здесь вопрос, соответственно, соразмерности и необходимости. Потому что, как мы сказали, что цель человеческой жизни, она не заключается только нынешним, там, даже десятилетиями, даже в продолжительности всей видимой жизни. И, безусловно, в каждый вопрос он более чем индивидуален. И сказать, что кто-то может сказать, что вопрос правильно ставить не зачем, а почему так происходит, для чего.
Для чего, да.
Кто-то скажет, что обладание просимым человека вернет какие-то дополнительные соблазны, искушения, которые он не перенесет и так далее. Но в любом случае здесь скорее всего, Господь пытается человеку открыть через эту долгую, усердную молитву какую-то сторону самого себя, которая восполнит видимое земное что-то отсутствие, отсутствие здоровья, отсутствие чего-то иного. Это очень сложно понять в разговоре, потому что как невидимое может восполнить видимое?
Ну да, в общем, это самообман такой, да, если логически рассуждать.
Да, вообще ведь христианство – это вера парадоксов. Вера парадоксов, то есть, в принципе, изначально посыл христианства, мы должны довериться тому, кого мы не видим, и поверить в то, что мы не можем доказать. Мы не можем доказать, что воскреснем. Вот какие...
Но у нас есть выбор.
Да. И, соответственно, у человека молящегося...
Воскресать или не воскресать?
Нет, у нас есть выбор, идти или не идти.
Верить или не верить.
Верить или не верить.
У человека молящегося...
Господь не неволит.
Человека, молящегося, который не получает просимое, есть всегда тоже выбор.
И какой?
Какой выбор? Выбор, естественно, продолжать свою молитву и свое прошение, либо оставлять все, бросать, говорить, что меня не услышали, я старался делать то, особенно когда с формальной стороны, допустим, я там постился недолго, я объехал столько-то монастырей, выставил столько-то служб, совершил поклонение столько-то там святыням.
И ничего.
Я принес такие-то жертвы, я сделал вклад туда или сюда. И в итоге ничего.
Но есть и третий путь, как мне кажется, может быть, я и не прав в своем суждении, что можно-таки в итоге прийти к выводу, что не надо ничего оставлять, и вера, она все равно остается во мне нерушимой. Но получается так, что я делаю вывод, что Господь лучше знает, как управиться с этим. И, значит, если я прошу, и мне это не дается, значит, Господь лучше знает, как со мной поступить.
Мне вот навсегда на этот момент хочется ответить... Постараюсь так подвести, что, в принципе, человеческими средствами еще сложно это ответить. И построение формальной логики. Но в Евангелии, в принципе, можно найти ответ на любые вопросы касательно веры. В Евангелии-то Иоанна, в 9 главе, есть замечательное повествование о слепце. Слепорожденный, мимо которого шел Спаситель. И вот ученики заметили слепорожденного и спросили... Естественно, логично по сознанию иудейскому вопрос, кто виноват, а там прямое следствие, вина, наказание за вину. Угу. Кто виноват, он или его родители, что он такой родился без глаз. Страшное уродство, изгнание к обществу, презираемый всеми. И Господь вдруг отвечает совершенно непонятно для сознания апостолов, вообще всех присутствующих, фразу: «Чтобы дела были Божьи явлены на нем». Что это значит? И тут он берет грязь, пыль от ног своих, плюет, делает вот какие-то катушки, вкладывает в эти глазницы, идет, говорит человеку: «Иди в такую-то купель силамскую, умойся, и тогда ты прозреешь». Вообще, по нормальному состоянию логики, этот несчастный, этот бедный слепой должен сказать, что ты еще издеваешься надо мной.
Ну, да.
Мажешь грязью мое лицо, мое уродство, и еще заставляешь куда-то идти, чтобы весь город надо мной смеялся. Снова пошел, умылся и вдруг обрел зрение так, что никто не верил, что это тот же самый человек, потому что никто не мог понять, что это возможно.
Изменилось выражение лица еще к тому же.
Ну, естественно, человек приобрел не просто зрение, глаза и стал совершенно иным человеком. Явное чудо, явное изменение. И это было не почему-то, а именно, чтобы дела были Божьи явлены на нем. И если мы, может быть, посмотрим таким образом, что, может быть, видя нашу стойкость веры, что мы верим и доверяем Богу, несмотря на все трудности, на все сложности, людям, которые еще тяжелее, которые ищут и не могут найти опоры, в наших немощах увидят свою силу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Анисим Бамблевский у нас сегодня в гостях в «Светлом вечере», председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии, проректор Московского финансово-юридического университета по духовно-воспитательной работе.
Отец Анисим, вы сказали про доверие Богу, да, понятно, что есть вера, есть доверие, и у этих слов есть разные смысловые оттенки. Когда мы говорим о доверии, да, вот смотрите, вот человек молится. Вот молится. Ну, Бог не посылает просимого. По идее, он должен Богу доверять, сказать, ну, значит, вот мне этого не нужно. Да? Вот это один путь такой, путь доверия, вот смирения. Да? Вот. Есть другой путь, когда, вот сказано же было этой женщине, у которой шла кровь, да, которая подошла к Христу, дерзай, дщерь. Да? Вот она и дерзнула, вопреки всем правилам, вопреки всем каким-то там запретам и канонам. Она подошла, коснулась одежды этого человека, получила исцеление по дерзновению своему, да? Тоже доверяя при этом себя, вот, понимая, что, скорее всего, не обидит. Вот. Ну, а в целом ей, в общем-то, уже и терять нечего. Смирение и дерзновение. Вот два таких пути, абсолютно противоположных. Да? И вот когда человек молится, он иногда к одному прибегает, иногда к другому. А как правильно-то вообще?
Ну, мы опять вернемся к 50-му псалму, потому что это базовое в нашем разговоре будет, что сердце сокрушенное и смиренное. И вот этот вопрос духовного дерзновения, именно духовного дерзновения, а я бы лучше сказал бы порывы веры, потому что все-таки, мне кажется, слово «дерзновение» сейчас опять очень близко уже становится к дерзости. То есть, такое вот, что нужно, это обязано получить ее.
Ну, слушайте, у каждого свои личные отношения с Богом выстраиваются. Мне кажется, что есть, и можно и в житиях найти такие эпизоды, когда человек просто стоит и говорит, ну что же вот ты, ну что же ты мне, и ну, даже нет, советы есть, что вы можете Богу так говорить.
Иов тот же самый.
Например, Иов, да. Что за пример мы, да,
ну, надо сказать, что Господь его, когда он так обращался, он его укорил. Он показал ему миротворение, сказал, ты ли был со мной, когда я творил мир? Почему ты меня тогда спрашиваешь, почему так с тобой происходит?
Ну, это очень такая сложная книга, которую пересчитывать и пересчитывать, да.
И книгу Иова, она...
Ну, и послал он ему немало, да. Надо заметить. И я не знаю, кто бы из нас вообще мог это просто физически пережить. Физически.
Безусловно. И не говоря уже о той тяжести моральной, да, которую он испытал, которая наверняка была в разы больше, чем физические страдания. Но... Ага. Но при этом его состояние, вот его фундаментальное состояние, оно осталось непоколебимым. Иов, как был в очах Божьих добрым человеком, что значит добрый человек? Человек, укоренившийся в добре. Человек, который добро стало свойством его жизни. То есть это не просто он сегодня сделал доброе дело, завтра сделал доброе дело. Это, в принципе, его состояние доброты по отношению к этому. И скорее, это действительно, Господь так ему, к этому отнесся, что это состояние выражения чисто человеческой боли, потому что и Иисус Христос, переживая по-человеческим минуты перед тем, он знал, что с ним произойдет в Гефсиманском саду, перед уже состоявшимся предательством Иуды и предстоящие всех мучениях, отречениях, которые произойдут, пусть со стороны Петра, что ученики разбегутся, все это уже по божеству знал своему, но по человечеству он это переживал, и для него это было. Мы знаем Гефсиманским молением, когда пот был тяжелый, как капля крови. Но
как там, многократно... Да, говорят, что сосуды лопались просто, и вместе с потом выходила кровь. Поэтому такой эффект был кровяный. Да.
Как многогранна, собственно, жизнь, так может быть многогранна молитва. Но вопрос, вот мне хотелось бы обратить внимание, дерзновение не должно быть... Дерзновение должно быть со смирением. То есть дерзновение не...
Это очень сложно.
Это пойди на север, идя на юг? Или вот что это? Как оно? На практике реализовано должно быть.
Ну как на практике реализовано? Ну, смотрите, мне лично вспоминается пример Марии Египетской. Марии Египетской, которая в момент осознания того, что в жизни много происходит не так.
Мягко сказано.
Да. И ей нужно кардинально измениться. Она... в первую очередь смирилась, да, а во вторую очередь от этого смирения, оттолкнувшись именно от смирения, обрела такое дерзновение, то есть порыв веры, то есть не требовательность, настойчивость, что Бог обязан мне вот сейчас прям дать все, а именно дерзновение взять и оставить все, пойти с этими тремя хлебами, которые были куплены за три случайно данные монеты, и уйти за Иордан. Вот это дерзновение, действительно. Это молитвенное дерзновение. То есть она доверила себя к Богу, ни в коем случае не сомневаясь, что Господь ей обязательно поможет. Но это произошло от того, что сначала она смирилась. И, кстати, Мария Египетская, она узнала и Священное Писание, и слова молитвы, не изучав ничего. Ну, именно формальную сторону... И это каким-то образом было открыто тоже.
Я именно это имел в виду, когда мы пару минут или тройку минут назад говорили о том, что вот не дается человеку, хоть он и усердно и просит, и от чистого сердца, и сокрушается, и кается, но не дается ему. И вы сказали, что есть два пути, да, или продолжать, или наоборот, закончить, и все, и до свидания. Нет, спасибо, все свободны. Ну вот, а я сказал о том, что можно... именно довериться и понимая, что Господь лучше управит твою жизнь, чем ты сам, смириться и довериться, и просто отдаться в руки
Господа. Вот это будет настоящим дерзновением.
Это бывает очень сложно сделать. Есть анекдот на эту тему, когда атеист падает в пропасть, вдруг хватает...
Это не анекдот, это притча.
Хорошо, притча. Хватается за соломинку и думает, ну вот, значит, в подвешенном состоянии сейчас упаду в пропасть, ну, Господи.
У него руки мокнут, соломинка, прутик этот начинает у него выскальзывать из этих потных ладоней, и уже он не знает, что, говорит, Господи, помоги, верую. И, значит, отверзаются небеса, и оттуда глаз. Веруешь? Разожми руки.
Ну вот, да, там просто у меня-то действительно был анекдот,
там
была реакция атеиста на то, что ему Господь сказал, ну отпускай соломинку, а он говорит, ну что, я совсем, что ли, с ума сошел, я же не дурак, вот, понимаете, да, и тут вот
я-то так... эту историю знал как притчу просто,
Да, но она, то есть, опять же, да, из серии там «Народный фольклор, устное творчество передается из уст в уста». В чем смысл, да, этого такого вопроса? В том, что доверять, это же очень тяжело, потому что для того, чтобы доверять, нужно настолько отключить свое собственное представление о своей жизни или не отключать, но как-то давать собой управлять, что
надо
ли.
Надо отключать свою гордость, вот что.
Может быть. Но вы же понимаете, да, что вот мы, нам сейчас это сделать тяжело, да, потому что у нас столько ресурсов управления своими там какими-то делами, своими планами.
Вся беда в том, что в нашем, вот если взять нас, как вот, как Господь сказал, в чем застану, в том и сужу. Многие спрашивают, вот почему, мол, какие-то, условно говоря, большие грешники, как та же Мария Египетская, потом становились святыми. Потому что Господь смотрит не потому, что человек что-то совершил когда-то. Если он это преодолел, в этом раскаялся и изменился, тот же самый апостол Павел, который был гонителем христиан, потом стал одним из самых ярчайших проповедников христианства, наследием которого мы сейчас пользуемся, и оно нас питает и учит.
Как в таком случае, да, относиться к, там, я не знаю, вот опять же, смирение, дерзновение, доверие?
У нас все очень переплетено. У нас переплетено наше все доброе начинание с какими-то дурными начинаниями. И самое главное, вот эта вот каша, которая нас варит, это наша самость и гордость, как угодно ее можно называть.
У нас каша в головах, мне кажется.
Да,
мы начинаем просто хвататься, запутываемся, еще больше этот клубок запутывается.
Как говорится, что вроде мы чего-то и пытаемся хорошего из себя произвести, а в итоге в нас самих все так закручивается, одно, другое, третье. Мы начинаем думать, а как на это, не потеряем ли мы достоинство, как мы будем выглядеть в глазах окружающих, да, да. Как это оценка, как скажется на нашем авторитете, не уроним ли мы свои позиции. Ну, как вы рассказывали от Хлодвиги, все-таки же, когда гром грянет, как правило, мужик начинает креститься. Но вот молитва нам... Если мы начинаем к молитве правильно относиться, если мы молимся действительно умом и сердцем, то тогда мы как бы стараемся распознавать предвестники грома, от этого уходить и жить под ясным небом.
Хорошо бы так научиться. На словах-то все красиво звучит. На практике почему-то не получается. Вот, или получается далеко не у всех. Наверное, пожалуй, только у избранных, которых всегда меньше, чем всех остальных.
Но это не говорит о том, что нам не нужно к этому стремиться.
Я хотел бы вот о чем спросить вас. А чем молитва в пост отличается и должна отличаться от молитвы в иные дни? Потому что везде же, и, ну, почти любой проповедник, любой священник скажет, что в пост... Пост, молитва должна быть усилена. Вот так чем она должна отличаться?
Мне вспоминается тропарь преподобным отцам, общий тропарь. Постом и молитвою, что образ является преподобным, постом и молитвою. И слова Евангелия Спасителя, когда говорит об изгнании бесов, что бес, род всех бесов изгоняется постом и молитвы. И наши святые, которые на протяжении многих лет практиковали это, они сравнивали пост и молитву как два крыла у птицы или как два весла у лодки. Можно грести одним веслом, но это очень трудно. И, как правило, путь будет, траектория от этого, ну, что-то невероятное просто. И вообще неизвестно, доплывет ли тогда человек до нужной пристани, куда он направляется. Так вот, на самом деле, это такая дихотомия пост-молитва и молитва-пост, или когда есть пост, а нет пост. Вообще, если посмотреть, то в православном календаре больше постных дней, чем не постных.
По-разному бывает, зависит от того, каков. Петров пост, мне кажется, да. Это математика.
Даже учитывая, что есть среда и пятница, значит, и в эти дни молитва должна быть другой.
Вы знаете, как бы человек... Надо признать, мы унаследовав вот эту вот первую изначальную слабость, склонность к греху от наших прародителей, Адама и Евы, человек слаб, ему легче всегда сделать, так сказать, поступиться какими-то высокими идеалами и сделать не совсем хорошую вещь, что-то дурное. Это для человека проще, в принципе, чем поработать над собой и сделать что-то хорошее. И пост – это то замечательное средство, тот момент, когда человеку можно взбодриться. Можно так сравнить это с хорошим, вкусным, ароматным кофе с утра, которое нужно выпить. И оно откроет, так сказать, даст прилив сил. Но если...
Мир заиграет новыми красками. А что делать, когда не хочется молиться?
Тоже интересный вопрос, действительно. Или ленишься? Можешь, но лень.
Вы знаете, есть выражение такое, аппетит приходит во время еды. Так, опыт. Вот, понимаете... Молитва, опыт, она неразделима. То есть, в принципе, молитва – это опытная вещь. так написать трактат о молитве, это, наверное, будет один из самых бесполезных трактатов, который только может быть.
Пожалуй.
Так вот, соответственно, интерес к молитве, как показывает практика, он рождается именно во время молитвы. И на Афоне есть известная практика, когда послушнику на протяжении нескольких лет специально не меняет ни в коем случае молитвенное правило. Даже если он приходит к духовнику и говорит, я устал уже, вот замените мне, поменяйте что-нибудь, пожалуйста, мне в моем келейном иноческом правиле, потому что мне неинтересно, я как бы устал, для меня это все одинаково, уже механически. Он говорит, вот сегодня ты пойдешь в келью и начнешь читать молитвы, как будто ты читаешь их первый раз, медленно, не по памяти. И человек, если так начинает подходить, для него открывается каждый раз молиться по-новому тогда, потому что, в принципе, и богослужение, и литургия, чин примерно один и тот же всегда. Но пребывание на ней и проживание литургии, это именно проживание целого пути спасительной жертвы Спасителя от Рождества до Его воскресения, это проживание, это сопереживание раскрывает человека, открывается каждый раз по-разному, как жизнь, как каждый день новой жизни.
Абсолютно творческий процесс.
Да. А пост, он, знаете, как такая глыба, как твердыня, можно сравнить еще с этим, на которой молитва будет стоять крепко, когда она не будет шататься и куда-то вот улетучиваться. То есть пост нас концентрирует, пост отметает многие такие вот грубые телесные материальные соблазны, которые могут нам мешать в нормальном сосредоточении на молитве.
Ну и закончить хочется словами святителя Иоанна Златоуста. Все мы нуждаемся в молитве не меньше, чем деревья в воде. У нас сегодня был в гостях иеромонах Анисим Бамблевский, председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии, проректор Московского финансово-юридического университета по духовной воспитательной работе с 2013 года. Если вдруг вы не успели послушать нашу программу, вы можете зайти на сайт Радио Веры, она, расшифровка нашей передачи появится, может быть, завтра вы уже сможете прочесть, а может быть, даже где-то там в архиве и послушать там.
Владимир Емельянов. Сейчас проговорил, да, напомнил, что есть сайт Радио Веры, и там действительно весь архив программ «Светлого вечера» можно найти, как и других программ, выходящих на нашем радио. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.